Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 219-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся к Ветхому Завету. И мы с вами в четвертой книге Пятикнижия, книга, которая в русском переводе называется «Книгой чисел» или коротко просто «Числа». А книга, которая, как некоторые говорят, представляет Божью арифметику. Говорят о том, что каждый волос у Бога сочтен, каждый волос на нашей голове. Даже если мы их теряем, Бог знает, сколько их у нас, этих самых волос. Об этом говорил Иисус в Нагорной проповеди. И если каждый волос сочтен, то уж каждый человек тем более сочтен. А при этом наша сегодняшняя жизнь, когда зачастую люди не знают, кто они, где они, зачем они, к чему они идут. Вот книга «Чисел» — это книга, которая как раз и помогает разобраться в вопросе «Кто ты?». Книгу «Чисел» я бы назвал фразой «Путешествие пилигрима» или «Путь паломника». Проблема только в том, что обе эти фразы заняты. Так переводят название произведения известного английского писателя XVII века Джона Баньяна. Но по большому счету книга «Чисел» и есть путь паломника. Израильский народ находится в пустыне, и перед нами путешествие, труд, страдания, странствия, войны, свидетельства и поклонение Божьего паломника в этом мире. Кто-то скажет уже сейчас, так путешествие или странствие? Так ведь и то, и другое. Вспомните о том, что на самом деле от Красного моря до земли обетованной было не так далеко. За 40 дней израильтяне вполне могли бы пройти этот путь. А понадобилось им на этот путь 40 лет. Путешествия превратились в странствие или в скитание. То, что должно было быть коротким, затянулось на 40 лет. Причина — непослушание, безверие, неготовность принять то, что говорит Бог. И вот паломничество израильтян начинается как раз в книге «Чисел», и мы видим часть его также во Второзаконии. И когда мы говорим о паломничестве, мы понимаем также, что относится такое определение порою и к нашей жизни. Я бы хотел сказать, что все в моей жизни происходит так, как этого хочет Бог. Я бы с удовольствием сказал, что всегда слушаю Бога и слышу Его, и исполняю Его волю. Если я так скажу, то буду лжецом. Поэтому карта странствий или дорожная карта, которая нарисована для Израиля, относится сегодня и к моей жизни. Кстати, порой говорят и нам задают этот вопрос, говорят, ну зачем нам, современным людям, Ветхий Завет? У нас же все по-другому. Но один из наиболее почитаемых авторов Нового Завета, апостол Павел, пишет, например, в послании к Римлянам, 15 глава, 4 стих. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Все, что писано было прежде, написано и нам. Иными словами, ни один из нас не имеет права сказать, что к нему это не относится. Точно так же в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 11 стих, мы читаем. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Иными словами, то, что сказано евреям того времени, относится и к нам сегодня. И мы читаем Ветхий Завет как современную книгу. Интересно, что та же мысль повторяется в послании к евреям. Эти люди знали Ветхий Завет, они знали Писание. Собственно, завершенного Нового Завета тогда и не было. Было Писание. Это еврейская Библия. Так вот, в 11 главе 13 стихе послания к евреям мы читаем, и говорится это о святых Ветхого Завета. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Мы будем читать о странниках и пришельцах, и я думаю, что мы с вами постоянно будем видеть вот это ожидание Божьих обетований. Потому что читать Ветхий Завет, не глядя на Христа, абсолютно бесполезно. Ветхий Завет раскрывается и воплощается в новом. В первом послании Петра, 2 глава, 11 стих, мы читаем: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Петр называет нас пришельцами и странниками. И, естественно, мы с вами, как пришельцы и странники, задаемся вопросом, а что в Ветхом Завете было написано для пришельцев и странников? И получается, что как раз книга чисел, ответ на этот вопрос, она была написана для странников, находившихся в пустыне. Она была написана для странников, к тому же еще и непослушных. И вот мы поэтому можем перебросить немало параллелей между этой книгой и нашей жизнью. В своей первосвященнической молитве наш Господь молился, и записано это в Евангелии от Иоанна, 17 глава, начиная с 14 стиха. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Вот наша жизнь — это большое, длинное путешествие в мире. Иисус молится, чтобы Бог Отец сохранил нас от зла. Соответственно, знакомство с книгой чисел, книгой для странников, оказывается Божьим инструментом, через который Бог отвечает на эту молитву. Выясняется, между прочим, что многое из того, что написано там, необыкновенно актуально для нас сегодня. Кстати, скажу сразу, мне очень жаль, что в церквях современных так мало проповедуют о книге чисел. Я думаю, что зачастую даже пастыри, служители не вполне знакомы с этой книгой. Давайте поставим книгу чисел в контекст книг Ветхого Завета. Мы с вами уже говорили о книге «Бытие». Эта книга описывает, как все начиналось. Это сотворение. И книга «Бытие» завершается тем, что Яков и его дети, и их семьи присоединяются к Иосифу и переселяются в Египет. В книге «Исход» перед нами великая картина искупления. Если «Бытие» — это начало, то «Исход» — искупление. Израиль выходит из Египта через 400 с лишним лет после времен Иосифа. Дальше у нас была книга «Левит». Это книга поклонения и общения. Бог обращается к народу своему из Скинии. И сказал Бог. Бог начинает говорить, и Он говорит из Скинии. А вот в книге «Чисел» начинается перепись населения. Кстати говоря, перепись тут не одна, а целых две. Одна в первой главе, другая в 26 главе. Сравнение двух переписей и их результатов показывает трагедию еврейского народа. Чтобы это было видно, давайте посмотрим несколько стихов. Ну, для начала книга «Чисел», 1 глава, 46 стих. «И было всех вошедших в исчисление 603 550». Запомните, пожалуйста, это число. 603 550. Кстати, переписывали они воинов, которые могут держать оружие, которые могут идти на войну. Это было очень важно, потому что теперь Израилю, Божьему народу, придется вести войну. А раньше он этим не занимался, раньше такой необходимости не было. А теперь придется. Так вот, в 26 главе 51 стих, результат второй переписи. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых. 601 730. Видите, какая потеря? Почему стало меньше? Куда делись израильтяне, представители израильского народа за это время? Дело в том, что Израиль как нация не развивался. Израильтяне не шли вперед. Они застряли на одном месте, и вместо того, чтобы двигаться вперед, они блуждали, блуждали по пустыне. Что случилось? Почему эта стагнация? Почему это сокращение? Ответ, между прочим, тут же, в книге чисел, 20 глава. Дело в том, что израильтяне отказываются войти в обетованную землю и остаются там, где находились. Они проводят лишние 40 лет в пустыне, потому что не готовы принять Божий дар с верою. Они не могли идти вперед из-за неверия. Я думаю, что это весьма актуально и для нас. Потому что, когда мы начинаем размышлять о своей жизни, и мы вдруг констатируем, что в жизни у нас либо стагнация, либо деградация. Часто причина этой стагнации или деградации ровно в том же самом. Это наше неверие. И чтобы увидеть механизмы неверия и то, как оно преодолевается, для нас будет полезна вот эта книга. Книга чисел. А теперь еще один вопрос. Если помните, когда мы говорили о книге «Исход», это было уже давно, но постоянные слушатели, я думаю, еще помнят. Я обещал сказать, когда мы будем говорить о первой главе книги «Чисел», сколько же все-таки израильтян вышло из Египта. Ну, в Священном Писании мы узнаем, что их было 600 тысяч мужчин-воинов, ну, примерно 600 тысяч. Мы с вами видим вот эту перепись, я округляю сейчас, ну, скажем, 600 тысяч. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что переписывали только мужчин, а женщин, детей в эту перепись не включали. Более того, переписывали только мужчин, которые способны идти на войну. Подростков не включали и пожилых людей, которые уже не способны держать оружие, не включали. И тут нам помогают антропологи и историки. Дело в том, что, зная какой это период, зная, что это за народ, можно хотя бы примерно, основываясь на соотношении между мужчинами и женщинами и соотношении между людьми разного возраста, посчитать, сколько же было всего человек. Ну, например, ученые, которые занимаются этим вопросом, предполагают, что если у нас 600 тысяч мужчин, которые способны держать оружие, то есть вот воинского такого возраста, то рядом с ними по крайней мере 400 тысяч женщин. Я, кстати, беру здесь консервативные такие оценки. Некоторые скажут, но женщин больше, чем мужчин. Да, возможно. Но помните, пожалуйста, о том, что в то время женщины, слабые женщины, скорее гибли. Поэтому вот эта пропорция, она немножко другая. Дальше. 600 тысяч, мы сказали, что это люди, которые могут носить оружие. И от 100 до 200 тысяч мужчин возраста, которые, ну, постарше, да, люди, старцы, они оружие носить не могут. Или подростки. Это уже не совсем дети. Сейчас к детям подойдем. Это подростки, но вооружать их пока тоже рано. Вот где-то около 200 тысяч. И, зная о том, какие были тогда семьи, и сколько рождалось детей, наши ученые, социологи, антропологи, историки дают такую примерную картинку, примерное число – 800 тысяч детей. Теперь смотрите, что получается. Да, кроме этого, еще были люди, которые присоединились к ним из других народов. Их очень сложно оценить, потому что там не сработают принципы соответствия, вот эти принципы пропорциональности. Но если сложить все эти данные, получается, что из Египта вышло около 2 миллиона израильтян. Я предположу, что их было даже больше, чем 2 миллиона, потому что в некоторых числах, в некоторых случаях мы брали такой заниженный вариант или явно консервативный вариант. Ну, на самом деле, 2 миллиона – это очень много. И первое, что у нас получается, первое, что у нас рождается, это такая картинка беспорядочной толпы. Те, кто давно в церкви, те, кто слышал всякие христианские байки и приколы, я думаю, слышали вопрос о том, как же Моисей водил такую огромную толпу по пустыне, как они все там не разбежались и как они знали, куда идти. Друзья, если вы думаете, что израильтяне ходили огромной толпой, то вы явно ошибаетесь. Среди них был очень четкий порядок. И вот в первых 10 главах мы узнаем как раз о порядке этого лагеря. Кстати, читать это будет сложно. Мы будем пропускать какие-то вещи. Мы не будем перечитывать все имена. Вы думаете, что я все их прочитаю? Ну, я думаю, что да, но не с первого раза. Смысл заключается в том, что Бог дает очень четкие установления. Где кто должен находиться, каким образом должны группироваться и как израильский народ выходит на бой, выходит на войну. Вот начинается движение. И что? Как это движение происходит? Дело в том, что, пока скажу, забегая вперед, мы к этому еще придем. Дело в том, что каждый израильтянин знал 3 вещи. Он знал, кто он, то есть из какого он рода, из какого он колена, потому что расстановка была по коленам. Он знал, под каким он знаменем. В следующий раз с вами будем говорить об этих знаменах. И он видел, кстати, и рисунок на каждом из знамен. И он знал знамя своего рода. Для него фраза «встань под знамя» была вполне осмысленной. И, кроме того, он знал, что когда Бог дает сигнал, надо идти. Он знал цель. Другое дело, что в какой-то момент израильтяне решили не следовать цели и завязли в этой самой пустыне. Про Бога мы узнаем в первом послании к Коринфянам, что Бог — это Бог порядка. У него все упорядочено. Он хочет, чтобы и в церкви, и в нашей жизни был порядок. И вот в первых 10 главах книги «Чисел» мы видим Божий порядок в израильском народе. И мы уже остановились на том, что было 2 переписи. Первая из них, собственно, в 1 главе, вторая в 25-26 главе. И это переписи людей, которые могли участвовать в боевых действиях.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте начнем чтение книги «Числа», 1 глава. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в 1-й день 2-го месяца, во 2-й год по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно. От 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по 1 человеку, который в роде своем есть главный». Итак, исчисли для того, чтобы знать, сколько человек может воевать. Потому что у Бога для этих людей будет задание, миссия. Кстати, это очень похоже на церковь. У церкви также есть некое задание, некая Божья миссия в этом мире. И важно, чтобы каждый человек в церкви понимал, что он находится на определенном посту. У него есть некое место, и он знает, кто стоит рядом с ним. Но людям в церкви это дается с трудом. На то есть несколько причин, и одна из них, я думаю, самая главная, видна прямо здесь, вот в этой книге. Понимаете, до сих пор Израиль был рабом, и строили их египтяне, так как им, египтянам, хотелось. Затем Израиль вырывается из рабства. Это такая вольница, которую мы видим еще в книге «Исход». Но Бог говорит, есть порядок, и этот порядок будет установлен. Этот порядок для жертв установлен в книге «Левит». Этот порядок для перемещения, для передвижения установлен в книге «Чисел». Дело в том, что Израилю нужно будет впервые учиться воевать. И вот для того, чтобы пройти эту войну и одержать победу, разумеется, нужен порядок. У нас с вами, у Церкви Христовой, также есть битва, которую нам нужно выдержать. И чтобы выдержать эту битву, каждому важно понимать, на каком он месте, и каждому нужно понимать свою задачу. Апостол Павел говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против князей дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Облекитесь в одежду, которая нужна для битвы. Поймите, читаем мы здесь, что наша брань, наше сражение не против крови и плоти. Кстати говоря, отчасти и по большой части сражения в книге «Чисел» были как раз против людей, против крови и плоти. Но Бог помогает нам увидеть духовный элемент, духовное содержание за этой картинкой. Так вот, сегодня мы живем в суровом и тяжелом мире. Наш мир похож на пустыню. Но если говорить более точно, в этом мире господствует грех. И мы тоже поставлены для того, чтобы сражаться. Раз сражаться, так и понимать ту инструкцию, которую мы получили в Ветхом Завете, в частности, здесь, в книге «Чисел». Апостол Павел обращается к своему ученику, молодому Тимофею, с такими словами. Это первое послание Тимофею, 2 глава, 3 стих. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Переноси страдания. Значит, Павел очень четко обещает Тимофею, что эти страдания будут. Тимофей еще не понимает, какие они. Он не знает, какие страдания выпадут на долю пастыря церкви. Павел знает. И он говорит: переноси. Израильтяне еще не знали в начале книги «Чисел», что такое настоящая война. К концу узнают. А пока Бог говорит: переноси. Приходя в этот мир и даже приходя с верой к Иисусу Христу, мы, по большому счету, еще даже не знаем, что нам предстоит. И дальше, встречаясь с новыми событиями, с новыми ситуациями, мы можем сказать: я к этому не готов. Вот именно для того, чтобы мы к этому были готовы, и дана нам книга «Чисел». Кто-то возразит: какие битвы? Какая война? Мы хотим мира, а не войны. Я помню, в школьные годы мы расхаживали по улицам, даже иногда на фестивале молодежи и студентов, и кричали: «Миру, мир!» Было очень весело. А потом включали новости по телевидению и видели, что где-то очередная война. То есть здесь мы кричим: миру мир, а где-то, возможно, и довольно недалеко кто-то снова кричит от боли. Друзья, хотим мы этого или нет, все равно нам придется сражаться. Хотим мы этого или нет, для нас это неизбежно. Вопрос только как, с чьим именем мы будем сражаться. В 4 стихе 1 главы книги «Чисел», которую мы уже читали, есть немало подробностей. Они могут показаться нам скучными. Но давайте выделим основные принципы. Во-первых, Бог ищет каждого конкретного человека. Да, существуют массовые движения, это хорошо, но Богу важны единицы, каждый из нас лично. Кстати, мы знаем имена помощников из каждого колена, и каждое из имен при этом что-то значит. Ну, например, 5 стих. И вот имена мужей, которые будут с вами: от Рувима Елицур, сын Шедиура. О Рувиме говорится, в частности, в книге «Бытие», 49 глава, 3-4 стихи, что он будет неспокоен, подобно воде. Но его помощника зовут Елицур. Это имя происходит от словосочетания «мой бог – скала». Для неспокойного, для мятежного – «мой бог – скала». Я сказал, во-первых, вы уже ждете во-вторых или в-третьих, а времени нет. Поэтому о том, что во-вторых и в-третьих, поговорим в следующий раз. Пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.